Расположение в середине залива с ледяной водой и сильными морскими течениями обеспечивает естественную изоляцию острова. Благодаря этому Алькатрас стал рассматриваться армией США как идеальное место для содержания военнопленных. В 1861 году на остров стали прибывать первые военнопленные гражданской войны из различных штатов, а в 1898 году в результате испано-американской войны количество военнопленных возросло с 26 до более чем 450 человек. В 1906 году, после землетрясения в Сан-Франциско, уничтожившего большую часть города, сотни гражданских заключенных были перемещены на остров из соображений безопасности. В 1912 году был построен большой тюремный корпус, и к 1920 году трехэтажное сооружение было практически полностью заполнено заключенными. Алькатрас был первой армейской тюрьмой длительного содержания и начал завоевывать репутацию места, отличавшегося строгостью к нарушителям, которые сталкивались с суровыми дисциплинарными мерами. Наказанием могло быть назначение на тяжелые работы, помещение в одиночный изолятор с ограниченным рационом из хлеба и воды, и этим список не ограничивался. Средний возраст заключенных военнослужащих был 24 года, и большинство отбывало короткие сроки заключения за дезертирство или менее серьезные нарушения. Были и те, кто отбывал длительные сроки за неподчинение командирам, физическое насилие, воровство или убийство. Интересным элементом военного порядка было запрещение пребывания в камерах в дневное время, за исключением особых случаев принудительного заключения. Заключенные военнослужащие высокого ранга могли свободно перемещаться по территории тюрьмы, кроме помещений охраны, располагавшихся уровнем выше. Несмотря на применявшиеся к преступникам суровые дисциплинарные меры, режим тюрьмы не был строгим. Многие заключенные выполняли работы по хозяйству для семей, проживавших на острове, а избранным иногда доверяли присматривать за детьми. Некоторые пользовались уязвимостью организации охраны тюрьмы для побега. Несмотря на все старания, большинству беглецов не удавалось добраться до берега и приходилось возвращаться назад, чтобы быть спасенными из ледяной воды. Те, кто не возвращался, погибали от переохлаждения. За десятилетия порядки тюрьмы стали еще мягче. В конце 1920-х годов заключенным разрешили построить поле для бейсбола и даже носить собственную бейсбольную форму. Армейское командование организовало соревнования по боксу между заключенными, проводившиеся вечерами по пятницам. Поединки были очень популярны, часто гражданские лица из Сан-Франциско приезжали на Алькатрас только для того, чтобы их посмотреть. Из-за высоких затрат на содержание, связанных с местоположением, в 1934 году Министерство обороны приняло решение больше не использовать Алькатрас в качестве военной тюрьмы, и ее здание было передано на содержание Министерству юстиции. В период Великой депрессии, конец 1920-х, середина 1930-х годов, сильно возрос уровень криминала и началась эра организованной преступности. Крупные мафиозные семьи и отдельные банды вели войну за сферы влияния, жертвами которой нередко становились мирные граждане и служители порядка. Гангстеры контролировали власть в городах, многие чиновники получали взятки и закрывали глаза на творившиеся преступления. В ответ на преступления гангстеров правительство решило вновь открыть Алькатрас, но уже как федеральную тюрьму. Алькатрас удовлетворял основным преследуемым целям – разместить опасных преступников далеко от общества и напугать преступников, которые еще находились на свободе. Глава федеральных тюрем Санфорд Бейтс, английский Санфорд Батес, и генеральный прокурор Гомер Каммингс, английский Амер Чумингс, инициировали проект реконструкции тюрьмы. Для перепроектирования тюрьмы был приглашен Роберт Бёрдж, английский Роберт Бурге, на тот момент один из лучших экспертов в области безопасности. При реконструкции нетронутым остался только фундамент, а само здание было полностью перестроено. В апреле 1934 года военная тюрьма получила новое лицо и новую направленность. До реконструкции решетки и прутья были деревянными, их заменили на стальные. В каждую камеру было проведено электричество, а все служебные туннели были замурованы, чтобы исключить возможность проникновения в них заключенных для укрытия и дальнейшего побега. По периметру тюремного корпуса выше камер были размещены специальные оружейные галереи, которые позволяли охранникам нести вахту, будучи защищенными стальными прутьями. Тюремная столовая, как самое уязвимое для драк и потасовок место, была оборудована емкостями со слезоточивым газом, которые располагались в потолке и управлялись дистанционно. Башни охраны были размещены по периметру острова в наиболее стратегически подходящих местах. Двери были оборудованы электрическими датчиками. Тюремный корпус содержал в общей сложности 600 камер и был разбит на блоки А, Б, С и Д, тогда как до реконструкции тюремное население никогда не превышало 300 заключенных. Блок Д считался самым суровым блоком, в нем содержали самых опасных преступников. Введение новых мер безопасности, вместе с холодными водами залива Сан-Франциско, создавало надежный барьер даже для самых отчаянных беглецов. Новая тюрьма нуждалась в новом начальнике. Федеральное бюро тюрем выбрало на эту должность Джеймса А. Джонстона. Джонстон был выбран за его строгие принципы и гуманный подход к исправлению преступников для возвращения их в общество. Он был также известен благодаря реформам на благо заключенных. Джонстон не верил в скованных цепью каторжников. Он считал, что заключенных надо приобщить к работе, на которой их будут уважать и вознаграждать за их усилия. Под прозвищем «начальник золотого правила», английский Golden Rule Warden, пресса хвалила Джонстона за улучшения, сделанные на калифорнийских шоссе в его дорожных лагерях. Заключенным, работающим в них, не платили денег, но за прилежный труд сокращали срок. До Алькатраса Джонстон был директором в тюрьме Сан-Квентин, где ввел несколько успешных образовательных программ, благоприятно подействовавших на большинство заключенных. В то же время Джонстон был сторонником строгой дисциплины. Его правила были самыми твердыми в исправительной системе, а наказания – самыми суровыми. Джонстон не раз присутствовал при повешении в Сан-Квентине и знал, как надо обращаться с самыми неисправимыми преступниками. К заключению в Алькатрасе не приговаривали суды, туда обычно переводили особо отличившихся заключенных из других тюрем. Добровольно выбрать Алькатрас для отбывания срока заключения было нельзя. Хотя для некоторых гангстеров делали исключение, в их числе Аль Капоне, пулеметный Келли, в те годы враг государства номер один, и другие. Правила в Алькатрасе кардинально изменились. Теперь каждый заключенный имел только собственную камеру и минимальные привилегии на получение пищи, воды, одежды, медицинской и зубоврачебной помощи. Заключенным в Алькатрасе запрещалось иметь какие-либо личные вещи. Получение привилегий на общение с посетителями, посещение тюремной библиотеки и возможность писать письма заключенный должен был заслужить трудом и безупречным поведением. При этом к тюремным работам не допускались заключенные с плохим поведением. За малейшую провинность все привилегии снимались. Любые СМИ в Алькатрасе были запрещены, в том числе газеты. Все письма, как и в любой другой тюрьме, корректировались тюремным чиновником. У начальников федеральных тюрем было право перевести любого провинившегося заключенного в Алькатрас. Несмотря на распространенное мнение, в Алькатрасе содержались не только гангстеры и особо опасные преступники. Алькатрас наполнялся беглецами и бунтарями из других тюрем и теми, кто систематически нарушал режим содержания. Среди заключенных Алькатраса были гангстеры, но большинство из них были приговорены к смертной казни. Тюремная жизнь начиналась с подъема в 6:30, заключенным давали 25 минут на уборку в камере, после чего каждый заключенный должен был подойти к решетке камеры для переклички. Если все были на месте в 6:55, индивидуальные ряды камер открывались один за другим, и заключенные двигались в тюремную столовую. Им отводилось 20 минут на принятие пищи, затем их строили в шеренгу для раздачи тюремных работ. Однообразный цикл тюремной рутины был неумолим, и его не меняли в течение многих лет. Главный коридор тюремного корпуса заключенные называли Бродвеем, а камеры, расположенные на втором ярусе вдоль этого прохода, были самыми желанными в тюрьме. Другие камеры располагались внизу, были холодными, и мимо них часто проходили персонал и заключенные. В ранние годы работы Алькатраса Джонстон поддерживал политику тишины, заключенных заставляли воздерживаться от каких бы то ни было звуков в течение длинных промежутков времени, что многие заключенные считали самым невыносимым наказанием. Было много жалоб с требованием отмены политики тишины. Ходили слухи, что несколько заключенных сошли с ума из-за этого правила. Позже политика тишины была упразднена, и это одно из немногих изменений правил на Алькатрасе. В восточном крыле находились одиночные камеры изоляторов. В них не было даже полноценного туалета, просто дыра, сливом которой управлял охранник. В изолятор помещали без верхней одежды и на скудный паёк. В дверь камеры имелась закрывающаяся узкая щель для передачи пищи, которая всегда была закрыта, оставляя заключенного в полной темноте. Обычно в изолятор помещали на 1-2 часа дня. В камере было холодно, а матрач выдавали только на ночь. Это считалось самым строгим наказанием за серьезные нарушения и плохое поведение. Такого наказания боялись все заключенные. 21 марта 1963 года тюрьму на Алькатрасе закрыли. Согласно официальной версии, это было сделано из-за слишком больших расходов на содержание заключенных на острове. Тюрьма требовала ремонта на сумму около 3-5 миллионов долларов. Кроме того, содержание заключенных на острове обходилось слишком дорого, нежели в материковой тюрьме, так как все регулярно приходилось завозить с материка. После закрытия обсуждалось множество способов дальнейшего использования острова, например, предлагалось разместить там монумент ООН. В 1969 году группа индейцев из различных племен переселилась на остров, фактически захватив его. Сделано это было благодаря федеральному закону 1934 года о свободном переселении индейцев. Во время проживания на острове индейцы жгли в зданиях большие костры, разрисовывали стены. Из-за костров получили сильные повреждения дом отдыха охраны, четверть казарм береговой охраны и дом начальника тюрьмы. Также существенные повреждения получили многие квартиры в жилых домах на острове. Однако индейцы на острове долго не задержались. И в июне 1971 года по решению правительства США они были изгнаны с Алькатраса. Надписи на стенах можно увидеть и сейчас. В 1971 году остров сделали частью национальной зоны отдыха «Золотые ворота».